Окей, 9-я лекция 5 мая 2014 года, курс для проекторов. Мы начинаем сегодня у нас тема «Ложное я», и я думаю, что советский и российский писатель Максим Горький, проектор с профилем, кажется, 2.4, эмоциональный проектор, взявший себе такой вот, прямо-таки говорящий псевдоним, был бы очень счастлив присутствовать на нашей лекции и узнать, почему, собственно говоря, с ним происходило то, что происходило, почему он видел мир таким серым, черным, почему он был таким горьким, да? И ложное я проектора, оно связано с темой горечи. Поэтому сегодня мы будем рассматривать те вопросы, которые вызывают у нас это чувство, почему оно проявляется, как оно проявляется и какое наше поведение приводит к тому, что мы эту химию ощущаем как какой-то постоянный фокус нашей жизни. Сразу сделаю небольшой такой концептуальный такой акцент. На прошлой лекции мы с вами рассматривали тему обусловленности, которая была связана с темой сакрального центра. И, может быть, те из вас, кто какое-то время уже в дизайне человека, долгое время, да, те, кто читал какую-то информацию, те, кто знаком с какими-то статьями Ра или других аналитиков, наверняка бы увидели такое легкое несоответствие, потому что для большинства людей, которые преподают дизайн человека, тема ложного я для проекторов, она напрямую и прямо связана с темой открытого сакрального центра на таком концептуальном уровне. То есть фактически вот те вещи, которые мы с вами рассматривали на прошлом занятии, связанные с невозможностью остановиться, связанные с тем, что вы постоянно находитесь в перегрузе, много работаете и так далее, для большинства людей, которые входят в дизайн человека, начинают в нем преподавать и так далее, эта тема и является ложным я. А когда мы начали об этом думать более пристально, мы увидели, что в какой-то степени эти понятия нужно разделить, потому что, мы не можем обвинять себя в том, что мы проживаем то, что мы проживаем, и то, что мы фактически обусловлены проживать, с учетом того, что у нас 30% или что-то типа этого, что мы постоянно находимся под давлением закрытых сакралов. Называть это таким словом пафосным «ложное я» — это было бы, по крайней мере, как бы не совсем гуманно по отношению к проекторам. И вот из этого возникло такое вот небольшое, может быть, даже искусственное разделение, когда мы выделили вот те вещи, которые нас обуславливают, те вещи, которые нас делают не собой, и там, где мы притворяемся другими людьми, просто потому что мы не знакомы с механикой. И вот тем махровым ложным «я», которое нас выделяет как отдельный тип, как бы, да, с учетом наших задач, с учетом наших каких-то возможностей, даров и так далее. И вот в этой лекции мы будем рассматривать именно такие вещи, которые, может быть, немножко далеки от нашей обусловленности, да, это те вещи, которые делает с нами наш ум, опираясь на те наши дары, которые у нас есть, на нашу классификацию типа проекторов, на наши особенности ауры и так далее и тому подобное. Что это за темы? Ну, во-первых, это какая-то неспособность справиться с обусловленностью. Когда вы об этом понимаете, когда вы знаете, где вы именно обусловлены, где вы понимаете, что вы открыты, и вы, тем не менее, продолжаете какие-либо вещи делать так, как будто бы это то, что вам нужно делать на постоянной основе. Вторая тема связана с особенностью нашей ауры, которая фокусируется на ком-то, которая проникает в другого человека, которая открыта к какому-то взаимодействию, влиянию на себя со стороны другого человека, и непонимание того, что происходит с нами на этом уровне, тоже может вызывать определенное ложное «я». Стабильная нестабильность энергии, то есть то, что происходит в нашем сакрале, но это будет немножко отличаться от вот той какой-то одержимости работы, которую мы рассматривали в прошлый раз. Понимание других людей лучше, чем они понимают сами себя, и вот некая мистическая роль лидера и проводника, которая нас отличает, которая является таким нашим большим потенциалом. Давайте начнем с самого простого. Неспособность справиться с обусловленностью. Нет, начнем мы не с самого простого, начнем с особенностей ауры проектора. С учетом того, что мы фокусируемся на одном чеке в одну единицу времени, с учетом того, что когда происходит такой глубокий сущностный контакт между нами, и другим человеком, эта составляющая, эта особенность контакта может очень сильно и неправильно пониматься нашим умом. И когда мы входим в контакт с другим человеком, когда мы с ним общаемся, и когда потом контакт заканчивается, мы проживаем какое-то состояние, какой-то такой вот наполненности жизни, наполненности энергии, наполненности смыслом. То есть мы чувствуем себя как люди, которые действительно кому-то нужны, важны, потому что в моменте такого вот тесного контакта у нас есть все, у нас есть диалог, у нас есть взаимодействие, нас слушают, нас принимают, с нами советуются или просто как-то нас замечают. И когда эта ситуация уходит, когда другой человек уходит по своим делам или занимается какими-то другими вещами, вы потом выходите в окружающий мир, и вы пытаетесь получить от другого человека, который с вами не был знаком, который вас не приглашал, фактически тот же самый уровень глубины, который у вас есть только с теми, кто вас приглашал и распознал. Как это проявляется? Проявляется прежде всего в виде того, что мы пытаемся получить внимание от другого человека. Мы хотим, чтобы нас слушали, мы хотим, чтобы нас оценили, мы хотим, чтобы нами интересовались. Мы также ожидаем признания за то, что мы делаем для другого человека. То есть, если мы кому-то дали какой-то совет, если мы сделали какую-то вещь для другого человека, мы немедленно ожидаем того, что это действие будет вознаграждено. И вознаграждено тем, что как бы мы что-то получим взамен в виде того же внимания, в виде какого-то признания или того, что мы будем, что другой человек будет учитывать какие-то наши интересы. При всем этом мы проживаем ситуацию, когда мы не способны дать другому человеку какое-либо признание. То есть описать его, описать, что с ним происходит, сделать какой-то такой вот, показать какую-то большую общую картину того, что происходит на самом деле с другим человеком. И это связано с тем, что когда мы находимся в этом контакте, может возникать ощущение того, что мы, механическое ощущение того, что другой человек заинтересован именно в нас. И почему это происходит? Потому что наша аура фокусируется на другом человеке, это выглядит очень близко, интимно и так далее, и есть огромный соблазн думать, что на самом деле это не особенности нашей ауры, а это то, что, какое отношение у другого человека находится в нашу сторону. Поэтому это может также проявляться в виде того, что мы начинаем говорить о себе, о своем, о том, что происходит с нами и так далее и тому подобное. Проекторы — это те люди, которые совершенно не могут находиться в контакте, который не окрашен таким глубинным каким-то таким сущностным уровнем. Когда мы не говорим про какие-то очень важные вещи, когда мы не обсуждаем какие-то глубинные внутренние перемены другого человека. И когда такого контакта нет, мы естественным образом начинаем даже шапочных знакомых, даже наших коллег по работе, которые просто с нами работают, вызывать на такой уровень глубинного контакта. И как это происходит в виде наших вопросов. Что ты думаешь, что происходит у тебя, расскажи мне о себе, что ты смотрел, куда ты ходил и так далее и тому подобное. По сути, все это также можно свести к такой формуле, что проектор, который не знает о своей механике, не знает о особенностях своей ауры, будет постоянно приглашать другого человека, вместо того, чтобы замолчать и саму ждать приглашения. И, наверное, вот все эти попытки быть замеченным и страх такого вложенного «я, обратят ли на меня внимание другие люди, или мне нужно сделать так, чтобы они меня заметили», они всегда будут вызывать то, что вы будете инициировать контакт с другим человеком. И мало того, что это будет какой-то контакт, это будет сущностный контакт, как бы, да? То есть не просто какое-то взаимодействие, как твои дела и так далее, на уровне такого легкого разговора, а попытка сделать глубинный контакт, контакт, который очень сильно похож на, скажем, разговор у психолога на приеме, да? Где вы обсуждаете только самые важные вопросы, где вы отсекаете все самое ненужное и так далее и тому подобное. Поэтому будьте здесь максимально внимательны. Если эти вещи с вами происходят, вам нужно понимать, что вот эта вот особенность, которая есть в вашей ауре, способность фокусироваться, она естественным образом может переноситься на всех других людей. И если эти люди вас не приглашали, вы будете получать огромную порцию горечи от того, что вы вроде бы делаете то, что вы можете делать, да, вы вступаете в тесный и близкий контакт с другим человеком, а он этому контакту противится, ему это неинтересно, он уходит от вопросов, он переходит на какие-то другие вещи, и вы чувствуете, что что-то происходит не так. Окей, это относительно просто. Давайте пойдем дальше. Стабильная нестабильность энергии. Очевидно, что имея открытый сакрал, иметь, ну да, это стабильная нестабильность, это то, что является нашей стабильностью. Энергии никогда не бывает в полном количестве. У нас всегда какое-то ощущение, что нам чего-то не хватает, или какое-то ощущение переизбытка и так далее. И в этом отношении, с учетом этих качелей, которые мы получаем в свою ауру, энергетических качелей, сама тема сакрального центра, связанная с темой самореализации своей энергии, воплощения на материальном уровне, выражается в виде того, что проектор ложного «я» одержим идеей самореализации. Он пытается что-то сделать, он пытается познать себя, он пытается открыть какое-то свое дело для того, чтобы каким-то образом реализовать вот ту амплитуду, которая пропускается через него. И в этом месте вы можете встретить огромное количество фрустраций, прежде всего своей, когда вы попытаетесь это сделать, но вы столкнетесь тут же с тем, что вы не можете это делать на регулярной основе. Предположим, вы делаете свой бизнес, как бы, да, вы придумаете какие-то схемы, паттерны и так далее. Но кроме всего прочего, вам нужно понимать, что ну, какая-то работа, связанная с материальными вещами, требует какого-то постоянства, требует того, чтобы вы постоянно были в курсе ваших взаимодействий с клиентами, того, что происходит с вашими людьми, того, что происходит с вашим продуктом. То есть вы фактически должны быть постоянно в этом деле, должны постоянно его окучивать, что называется. И, к сожалению, проектор не может это делать на собственной энергии. Ему нужна энергия других людей, которые будут этим заинтересованы больше, чем он, и он сможет каким-то образом этим направлять, это направлять. Но когда вы это делаете самостоятельно, естественно, получаете ну, даже не просто фрустрацию, получаете какую-то невозможность это сделать на собственной энергии, потому что вам всегда нужно что-то продавливать, вам всегда нужно что-то с собой сделать, вам всегда нужно как-то иметь дело с вашими подчиненными, с вашими коллегами и так далее и тому подобное, для того, чтобы бизнес двигался дальше. И фиксированной энергии на это нет. И поэтому это возникает ситуация, когда вы думаете, окей, я здесь не могу самореализоваться, я пойду в другое место. Я буду придумывать какой-то себе способ, свое дело, свой бизнес для того, чтобы получить эту опцию самореализации. Забраться на верхушку иерархии. Еще одна тема, связанная с тем, чтобы, ну, стать не собой. С учетом того, что мы действительно чувствуем в себе какой-то наш потенциал, того, что мы можем быть кем-то, кому будут прислушиваться, кем-то, чьи советы будут очень ценны или важны, это воспринимается как вот какой-то, знаете, такой вот конструктор, который нужно собрать самостоятельно, особенно опираясь на манифесторскую пропаганду. И эта пропаганда говорит, что для того, чтобы что-то получить, вам нужно это сделать самостоятельно. Вы не можете получить вещи просто так, вам это нужно заслужить, сделать специально и так далее. И поэтому проекторы в ложном «я» прикладывают огромное количество усилий для того, чтобы действительно оказаться на верхушке этой иерархии, будь она социальная, будь она какая-либо еще, духовная, мистическая, материальная и так далее. И как они это делают? Проекторы придумывают себе работу. Они придумывают себе работу. И фактически вот та тема, которую вам очень важно понимать относительно своего открытого сакрала и своей потребности работать, это вот какая-то наблюдательность в том, что вы видите, как ваш ум очень легко загорается какой-то идеей, что-то еще нужно сделать. Предложить какую-то штучку, задумать какой-то новый проект и так далее и тому подобное. И в этом отношении, если вы научите себя останавливаться, если вы увидите, что на самом деле это просто происходит в вашем уме, что на самом деле это вещь, которую вы можете предложить другому человеку, вы будете очень счастливым человеком. Потому что фактически то, что происходит с вами, когда вы находитесь возле другого человека, вы считываете его энергию на те или иные вещи, как бы, да. И поэтому, когда в вашей голове оказывается какая-то идея, чаще всего она просто приходит к вам от того сакрала, который определен, который вибрирует на некой частоте и который готов сделать какую-то работу. Если вы об этом не понимаете, вы думаете, что это ваша работа, что вы должны себе придумать что-то и так далее. И по факту вот на этом месте вы можете быть тем, кто скажет: «Ага, окей, у меня есть такая-то идея. Посмотрите по сторонам». Скорее всего, вы найдете того, кто на самом деле это хочет сделать. Да? И вы можете его об этом спросить, если это корректно будет, или каким-то образом вбросить ему эту ситуацию, чтобы он как-то с этой темой озадачился и так далее. Стремление проекта аккумулировать сакральную энергию может выражаться в стремлении накопить деньги. Ну, это очевидно, потому что в каком-то смысле в очень многих даже таких эзотерических концепциях есть убеждение о том, что деньги – это энергия. Энергия – это деньги, проявленные в мире форм и так далее. И для того, чтобы каким-то образом справиться со своей стабильной нестабильностью энергии, проектор начинает много работать. Он говорит примерно следующее: «Я хочу иметь какой-то пассивный доход или какой-то доход, который сделает меня отчужденным от необходимости постоянно ходить в офис, постоянно заниматься какими-то делами». И, конечно, в этом можно преуспеть, потому что, по меньшей мере, пятеро из шести материальных каналов, которые у нас есть в племенном контуре, да, они все про деньги, в принципе, в той или иной степени. Пятеро про проекторских активаций. В этом отношении, когда вы пытаетесь специально привлечь деньги в свою жизнь, что называется, вы можете очень сильно на этом протупить, потому что вы это сделаете очень, ну, что называется, искусственным образом. Да, и ну, есть такое популярное клише, что, скажем, большие деньги зарабатываются очень легко, а малые – большим и тяжким трудом. Мне кажется, это тема, которая очень хорошо описывает процесс проектора. Когда вы пытаетесь получить какие-то копеечки и так далее, это все всегда происходит с каким-то огромным таким ощущением, что на вас ярмо висит, и вы должны пахать и так далее и тому подобное. Но в каком-то ощущении корректности, когда вы здоровы, когда у вас аура чистая, когда вы понимаете свои сильные и слабые стороны, когда вы понимаете, что ну, вещи действительно естественным образом должны к вам приходить, вы получаете ваш доход совершенно естественным образом. И еще одна вещь, которая тоже может быть очень интересна, скажем, с учетом этого материального контура, который у нас есть, да, с учетом того, что у нас огромное количество проекторов в нашей группе, которые имеют цепелеменные активации 4037, 1949 и так далее и тому подобное, это люди, которые могут действительно пытаться вкладывать деньги в деньги, то есть пытаться делать из денег деньги. Я не отличаю, не отвергаю такую возможность. Она действительно может быть доступна, и это как раз вы, те люди, которые могут это делать. Но с какой-то перспективы, более высокой, скажем, да, с уровня какой-то сущностной реализации проекта как типа, наверное, нет ничего более ценного, чем инвестиция в других людей. Это прямо противоположно, скажем, философии нашего бизнеса, который у нас есть сейчас, да, который строится на максимальной эффективности, на состоянии того, что вы делаете какую-то систему, и эта система, в принципе, работает сама на себя, и вы просто потом меняете людей, ставите на место, скажем, какого-то одного человека другого, заменяете их и так далее. То есть вы делаете такой вот системный подход такой вот. В этом отношении вот то, что может делать проектор естественным образом, это действительно вкладывать себя в другого человека. Особенно если вас в эту ситуацию пригласили, наверное, даже не особенно, а только в этой ситуации. И эта инвестиция другого человека может заключаться в том, что вы его учите, вы его обучаете, вы показываете ему, как ему правильно принимать какие-либо решения, как правильно для него улучшать свои навыки, как правильно для него решать свои проблемы. проблемы и так далее и тому подобное. И это всегда будет намного более выгодно для вас в такой вот стратегической перспективе, более выгодно, чем умение, скажем, оперировать на уровне на рынке Форекс или понимать, какие, скажем, пифы нужно туда-сюда вкладывать и как распоряжаться свободными деньгами. Как зарабатывать, если только один канал 1.76? Ах, хороший вопрос, Юля, хороший вопрос. Вы можете продавать свои идеи. Вы можете продавать свой способ стимуляции. Вы можете продавать свое умение зажечь другого человека, какой-то идеи, которая есть у вас, и понятно, каким-то образом структурированно донеся ее до другого человека. Коллеги, вот вопрос Бориса по поводу инициировать, как бы, да, я просто уже не повторяю это много раз, как бы, да, я не говорю сейчас, я сейчас не делаю такую ремарку, что после каждой фразы, что, пожалуйста, делайте это, соответственно, с вашей стратегией авторитетом, да, мне кажется, что мы уже это, об этом достаточно много говорили, поэтому все остальное, что вы слышите, оно как бы подразумевает этот фактор такой, да, что вы действительно во всех этих рекомендациях, во всех этих теориях, во всех этих тезисах, которые я вам озвучиваю, которые вы считаете, вы всегда оперируете со своей стратегией авторитетом, это для вас самое важное, все остальное это вторично, это больше информация для вашего ума, которая может вам сделать ваше какое-то путешествие по этому пути более-менее интересным и пониманием и так далее. А продавайте себя, ну, понимаете, это такая концепция, которая может быть реализована разным способом. Есть, скажем, принцип холодных звонков, да, есть принцип того, что вы просто делаете какой-то сайт-визитку, ну, если мы говорим на таком уровне, и вы просто выпускаете его в какое-то пространство. Да, то есть проектор не овощ, если можно так сказать, да, вы не дерево, вы можете говорить, вы можете предлагать свои услуги, но будьте максимально внимательны и алертны в этих ситуациях, когда, скажем, вам нужно действительно что-то сделать в контексте бизнеса, да, предположим, вы кого-то консультируете, предположим, вы продаете кому-то какие-то услуги, и ваш подход в этом отношении, он действительно будет очень сильно отличаться от того, как это делают все в основном мире, потому что, скажем, концепция холодных продаж, она очень активно популярна, несмотря на то, что, как бы, эта концепция, ну, не всегда эффективно, особенно для тех людей, которые занимаются этими звонками. То есть вы делаете 100 звонков, из них, может быть, 10 выстреливает. Но, тем не менее, это работает. И проектор для такой работы совершенно не подходит. То есть вы будете чувствовать себя очень некомфортно, когда вы будете это делать. И то, что вы можете делать, будучи проектором, если вам нужно зарабатывать деньги, это ситуация, когда вы просто объявляете о своих услугах, вы даете на них какие-то ссылки, вы как бы ставите пространство в известность о том, что вы можете это делать, и вы ждете того, что на это кто-то отреагирует. Опять же, помните о том, что вы живете в мире, где 70% людей готовы откликнуться на что-то. Знают они сакрали или не знают. У них всегда есть какая-то такая отвлекаемость на жизнь, то, что они видят, читают, узнают и так далее. В этом отношении, ну, ваш какой-то союз с генераторами очень естественный. То есть вы чем-то заявляете, я могу для тебя сделать такую-то штуку, хочешь? И все. И дальше вы не настаиваете, вы эту тему не продавливаете, вы ее не продвигаете активно, вы просто покажете, что вы это можете сделать. Такой или какой-то долей скромности, может быть, как бы, да, без выпячивания себя и не продавая себя как какого-то сверхрезультативного, сверхпонимающего, сверхуспешного человека, потому что эти вещи очень легко считываются, как бы, да. За этими словами всегда считывается такой вот американский подход, где людей учат максимально презентовать себя в такой вот манере, где у вас есть отзывы на сайте, где у вас есть какие-то письма рекомендательные, где вы показываете какие-то преимущества, что у вас лучше, чем у других людей, и что вы готовы сделать скидки, и, в общем, тому подобные штуки. Поэтому это, мне кажется, вещь, которая может очень неправильно пониматься большинством проекторов, которые действительно пытаются, ну, как-то выживать на материальном плане. То есть вы можете вешать свое резюме в интернете, как бы, да, вы можете, скажем, ходить на собеседование, но потом вас должны пригласить. И потом какой-то ваш внутренний авторитет должен дать на это добро. Вы должны понять, что вы интересны другому человеку, что вы интересны своему работодателю, что он видит именно вас, что он заинтересован, скажем, в ваших методах работы, что если вы босс, а вы берете на работу подчиненного, что этому подчиненному интересен ваш подход к бизнесу, скажем, и тому подобные вещи, как бы, да, опять же, мне кажется, это настолько очевидно. И здесь подсказка только одна. Ваша стратегия – авторитет. То есть вы можете с кем-то обсудить вашу какую-то материальную стратегию. Если он спросит вас или предложит вам повесить резюме ваше в интернет или сходить на какое-то собеседование, ну окей, если вы на это соглашаетесь, пожалуйста, сделайте это. Да. Речь не о том, чтобы как бы уходить в аскезу, сидеть в пещере и ждать того, что какие-то люди придут к вам, вас увидят и так далее. Хотя такое тоже случается. Опять же, проектор как тип, который ближе всего стоит к магии этой жизни, может случиться все, что угодно. А самое важное – это просто, возможно, увидеть вот то, как ваш ум может действительно быть одержимым темой денег. Что сама тема накопления денег может быть намного интереснее, чем те вещи, на которые вы эти деньги копите, и более того – с вашим открытым сакралом, Зачастую может быть ситуация, когда вы действительно не знаете, когда вам достаточно тех денег, которые у вас есть, что ваш образ жизни, скажем, раздут на огромное количество каких-то вещей, которые вам совершенно ни к чему не нужны и так далее, которые занимают огромное количество ресурсов и которые в большей степени выражаются таким бизнес-языком и являются пассивами, а не активами вашей жизни. Поэтому это те вещи, которые вы решаете самостоятельно для себя. Так, хорошо. Пойдем дальше. Продолжаем тему. Стабильная нестабильность энергии приводит к потребительскому отношению. Это очевидно. Ра много раз называл всех несакральных людей паразитами, которые сидят на шее у сакральных людей. И вы знаете, отчасти это правда. То есть мы действительно паразиты, мы действительно потребляем эту жизненную силу, мы делаем какую-то работу. Наверное, это не паразитизм, а, наверное, некая форма симбиоза, если уже идти в сторону биологии и этих терминов, которые находятся там. Это некий симбиоз, потому что мы позволяем помогаем структурировать энергию, которая есть вокруг, и позволяем договориться, что называется, двум типам, манифестором и генератором, найти что-то среднее между ними. Но когда проектор о себе не знает ничего, когда он просто проживает вот эту обусловленность и чувствует эту нестабильную энергию в себе, рано или поздно это приводит к тому, что мы садимся на шею. Мы, да, даже получив приглашение, даже получив какое-то распознание, даже встретив людей, которые к нам лояльны, мы продолжаем искать новые источники энергии. Мы ходим налево, что называется, да. Мы ищем способ использовать генератора по максимуму, да. Манипулируем в своих целях. Мы пытаемся перейти на какой-то другой уровень отношений, скажем, из дружбы в любовь. Из ситуации, где у нас есть какая-то интимность, в ситуацию более какую-то глубокую, как бы, да, и так далее. Мы делаем вид, что нам нужно еще одно приглашение, скажем, вынести мусор или сводить кого-то в кино и так далее и тому подобное. И мы начинаем требовать себе какого-то особого внимания, распознания и отношения. Чем плохо переходить на другой уровень отношений самостоятельно? Тем, что в какой-то степени это не зависит не от вас, а готовность перейти на более близкий контакт должна исходить от генератора, потому что в какой-то степени именно таким переходом вам будет открыт доступ к немножко к большей открытости другого человека, к большим темам, скажем, да. Очевидно, что когда у вас есть просто дружба, вы какие-то вещи не обсуждаете. Вы, скажем, не говорите про секс, вы не говорите про какие-то интимные глубинные переживания, вы не говорите про прикосновения, вы не говорите про кожу, вы не говорите про какие-то вещи, которые вот находятся очень близко к другому человеку. Да, то есть, конечно, это какая-то степень близкого контакта имеет место быть, но когда вы начинаете, что называется, спать с другим человеком, когда у вас возникает сексуальная близость, уровень глубины, по большому счету, повышается. И когда вы это инициируете самостоятельно, конечно, это может как-то каким-то образом прокатить, что называется, но потом генератор вам это вернет. Он почувствует, что он не был готов к такому уровню интимности, скажем, да, особенно это очень хорошо проявляется, когда мы имеем дело с профилем четвертой линии. Нет ничего более ужасного, скажем, чем вытащить вот четверочку, которая дружественная, которая готова очень долго присматриваться, которая готова дружить на какой-то более глубинный уровень интимности, скажем, соблазнить этого мужчину или эту женщину и перевести на уровень более глубинных отношений. Она еще не готова. Она нуждается в том, чтобы вещи случились очень естественно, чтобы дружба в буквальном смысле вросла в эту интимность. И когда вы это форсируете, когда вы это ускоряете, вы получаете потом очень сильную обратную реакцию, как бы, да, вы получаете возврат все эти вещи, которые находятся в четвертой линии, вот те уровни, которые находятся на уровне профиля, вот эти вот жестокость, которая славится четверки, когда они проживают не самое хорошее состояние своей жизни, как бы, да, вот эта вот максимальная ригидность, жесткость, которая находится в этой линии, вы получаете это обратное, вы не видите той красоты, которая заложена в этой дружественности, и все из-за того, что вы форсируете отношения. То же самое касается, скажем, любых других профилей, как бы, да, то есть вы инициируете отношения или переход отношений на другой уровень с первой линии, которая нуждается в том, чтобы максимально вас исследовать, и вы получаете параноика, который фактически вас не знает, он не знает, с кем имеет дело, он вас еще не изучил, он вам будет очень сильно подозрительным, как бы, да, что ты от меня хочешь, ты хочешь меня использовать, и так далее и тому подобное. Поэтому в какой-то степени для любого проектора переход на другой уровень отношений, он возможен только с помощью генератора. Или манифестора, или рефлектора того, кто вас пригласил. Потому что мы не можем сами этот контакт повышать планку, повышать уровень и так далее. Поэтому будьте здесь максимально внимательны. Вы можете быть к этому открыты. Возможно, вы можете об этом поговорить. Возможно, вы можете показать, что вы очищаете эту тему, вы можете в ходе вашего разговора об этом, скажем, сказать вслух, что мне кажется, что у нас что-то более глубокое происходит, да. Тебе это тоже так кажется? Ты готов большим отношениям со мной, да? И это сможет сработать. То есть вы можете просто обозначить эту тему вслух, но сделайте так, чтобы это была не ваша инициатива, чтобы это было просто какое-то обсуждение, чтобы это было как бы нейтрально, чтобы за всем этим вопросом не стояло какого-то вашего намерения получить себе союзника, получить себе какие-то возможности. Да, потому что, опять же, ну, представьте себе ситуацию, вот, ну, вот то, что делает проектор с аурой другого человека, вот такая вот умозрительная ситуация. Вы приходите, скажем, на прием к какому-то врачу, он вас посылает сделать рентген, да, и он, вы делаете, вы приносите ему снимки, вы в них нифига не понимаете. Вы приходите в кабинет, отдаете эти снимки этому врачу, он на них смотрит. И фактически вот эта вот ситуация, что он на них смотрит, это очень сильно похоже на то, что происходит между вами и другим человеком. Все, что вам этот хирург скажет после этого, будет восприниматься как какая-то истина последней инстанции, как что-то, что совершенно невозможно оспорить. И когда вы в своих отношениях делаете то же самое, то с вами тоже невозможно спорить. А вам невозможно оппонировать, потому что наша аура, она действительно создает такое ощущение всевидения, проникновение в самую суть другого человека. Когда вы пытаетесь вот сделать такой вот анализ, или вы потом эту информацию пытаетесь использовать, и другой человек потом об этом узнает, боже мой, как же вам будет плохо после этого? И не то, что вам будет как-то стыдно, вам просто это вернут в каком-то ощущении того, что вас не будут воспринимать как того, кому можно доверять, как того, кто может быть честным, как того, кто действительно какой-то чистый в отношениях и нейтрален, и не пытается использовать другого человека с помощью своих вопросов, манипуляций и так далее и тому подобное. Так, секундочку. Я смотрю, где... Идем дальше. Окей, продолжаем эту тему стабильной и нестабильной энергии. То, что происходит в наших умах, с учетом того, что мы чувствуем внутри себя вот эту вот какую-то избранность, как бы, да, ощущение того, что мы чем-то отличаемся, что мы каким-то образом не являемся вот какой-то, не являемся большинством, как бы, да. Наверняка у вас у каждого было такое состояние, когда вы понимали, это может быть в самом детстве, может быть в юношестве, что вы чем-то отличаетесь. И когда мы вырастаем, мы каким-то образом начинаем сравнивать, потому что это то, что очень легко делает наш ум. И это сравнение происходит на уровне нашего уровня жизни с тем, как живут другие люди. Что происходит? Чаще всего вы видите людей, которые более успешны, чем вы, которые, скажем, не представляют собой ничего ценного, которые, скажем, являются вот какими-то людьми, которые не приложили никаких усилий для того, чтобы что-то со своей жизнью сделать, для того, чтобы как-то попасть туда, где они оказались. И видя это, мы начинаем видеть какое-то чувство несправедливости. Скажем, вы много работаете, вы много пашете, и вы не можете получить тот уровень жизни, дохода, который есть у другого человека, который, может быть, менее напрягается. И это приводит к тому, что мы начинаем принимать решения для того, чтобы получить тот именно царский образ жизни, который, что называется, подходит нам, где нам не нужно работать, где мы приходим в какое-то место в статусе или известности, или селебрити, или чего-то еще типа такого, и получаем какие-то вещи очень заслуженно. Не нужно этого делать, потому что само по себе сравнение, оно просто показывает, что да, в этом мире всегда будут люди, которые будут более успешны, чем вы, у которых вещи будут приходить более естественным образом, и по сравнению с кем-то вы всегда будете более бедным или менее успешным. Но эта тема всегда будет очень, очень интересна для нашего ума. Сравнить себя с другими людьми, сравнить свой прогресс с прогрессом другого человека, сравнить то, как он живет, с тем, как вы живете, увидеть что, то, что на самом деле у него есть то, что нужно вам. Да. Услуживость лакейства. Ну, мы об этом много говорили в прошлых лекциях, когда мы бросаемся в другую крайность для того, чтобы получить другого человека, для того, чтобы он не ушел, для того, чтобы он остался возле нас. Мы идем на какой-то вот компромисс, да? Мы начинаем впадать в позицию, что я могу дать другому человеку, чтобы он от меня не ушел. И, кстати, именно такой подход к моему такому великому неудовольствию проповедуют очень многие аналитики в дизайне человека, вот особенно на русскоязычном пространстве, что вы должны служить генераторам, что вы должны пробуждать их, что вы должны что-то делать такое особенное, что каким-то образом будет полезным другим людям, вы должны помогать им, спасать их, поддерживать их и делать то, что нужно другим людям, да, то есть другими словами, считайте, приглашение и хорошие отношения нужно заслужить. И на что мы идем ради этого? На компромисс с самим собой. в отношениях, на работе с друзьями, согласие на меньшее из возможного, для того, чтобы потребности других людей были каким-то образом реализованы. Это очень опасная штука. И с учетом того, что у нас какие-то есть такие две крайности, как бы, да, у нас все как бы на нашем постславянском пространстве происходит через крайности. Одна крайность, когда мы играем в царя, другая крайность, когда мы играем в такую бедняжку, которая пытается всем удружить, всем услужить, и что мне еще нужно сделать, да? Счастье какое, барин приехал. И здесь нужно быть максимально внимательным, потому что вы на самом деле, ну, сами по себе являетесь очень ценным человеком. А сама ценность человека, который находится в вас, она не требует того, чтобы вы ее доказывали. Вам не нужно никому пытаться услужить, вам не нужно пытаться делать какие-то вещи, которые будут, ну, что называется, в плюс другим людям, а вы будете вот чувствовать себя таким вот довольным человеком, который помог кому-то, как бы, да. Вам не нужно быть всеядным в этом отношении, лишь бы не в одиночестве. И вот мне кажется, то чувство, то качество, которое очень важно для любого проектора, это ощущение какого-то своего достоинства. Когда вы понимаете, что вне зависимости от того, есть ли у вас какая-то мудрость для того, чтобы проживать свою жизнь, направлять других людей, или ее нет, или она только еще нарабатывается? Знаете вы что-то очень хорошо или не знаете? Вы всегда держите в фокусе, что вы, будучи просто самим человеком, по факту того, что вы человек, вы уже являетесь какой-то ценностью по себе. И вам не нужно играть, вот, вы знаете, вот такие вот игры, где ну, вам нужно пройти какой-то ряд испытаний, что называется, да, вам нужно сделать какие-то действия для того, чтобы быть признанным как проектором, да, и те люди, которые вам говорят, что вы плохой проектор, ну, пускай они идут лесом в другую сторону, потому что это не их, как бы, задача, не их компетентность вообще понять, что такое проектор, который каждый божий день пропускает через себя какую-то чужую энергию, проживает ее, справляется с ней, осознает это, и потом еще, кроме этого всего, пытается что-то с этим сделать, как бы, да, или справиться, или описать это состояние и так далее. Поэтому будьте максимально внимательны. Я знаю очень много крайностей, которые существуют на нашем пространстве, когда проектор буквально впадает в это вот лакейство, начинает служить другим людям, да, пробуждать других людей специально, как бы, делая это, как будто бы это какая-то заданность, что вы якобы вы не можете стать проектором, пока вы этого делать не научитесь и так далее и тому подобное. Окей, с этим понятно. Пойдем дальше. Понимание других людей лучше их. У любого проектора ум психолога. Знаете вы об этом или не знаете? Изучали вы какую-то практическую психологию или не изучали? Интересовались ли вы какими-то журналами, в которых описаны какие-то психологические штуки или не описаны, или не изучали? Но в любом случае, как бы, наш ум – это ум такого хорошего классического психолога, который может сопоставлять какие-то вещи, считывать какую-то информацию, неназванную информацию, и выдавать ее другим людям. Естественным образом, когда вы такие вещи проживаете, ваш ум рано или поздно задается вопросом: окей, я хорошо понимаю, кто такие другие люди, а кто я? И тут вы пропали, потому что если вы начинаете путь самопознания, вы будете просто изучать свою открытость, свою обусловленность и те вещи, которыми вы стали, которыми вы становитесь каждый день, и которые вы на самом деле, на которые вы на самом деле не влияете, которые не являются устойчивой частью вашей идентичности. Вы можете очень долго пытаться понять, в чем заключается ваша сексуальная роль. Имея открытый сакрал, вам важно понимать, что любой ваш сексуальный опыт, он будет напрямую зависеть от того сакрала, с которым вы, что называется, совокупляетесь. Если это, есть еще при этом эмоции, вы будете по этому поводу чувствовать море разных чувств. И если вы будете пытаться понять, почему вас привлекает один тип мужчин или один тип женщин, почему у вас включаются периодически какие-то бисексуальные фантазии, почему вы чувствуете какие-то вещи, которые якобы не должны чувствовать нормальные сексуально ориентированные люди, вы просто пропадете, потому что на самом деле это просто маркер того, с каким человеком вы живете. Вы всегда отражаете тот сексуальный паттерн, который есть у другого человека. У нас у каждого есть свои какие-то сексуальные активации. В солнечном сплетении у каждых потоков и каналов есть свой способ секса, те вещи, которые вас заводят, те вещи, которые вам делают хорошо, что называется. Но по большому счету, вот доступность на все эти вещи, она приходит всегда из сакрала. И если вы, скажем, спите мужчиной, скажем, да, или женщиной, у которого бисексуальная ориентация, как бы ваше тело будет естественным образом эти вещи отражать. У меня было несколько таких драматических примеров, когда ну, на консультациях люди об этом как бы говорили, и с учетом, вот, скажем, вот той степени нелояльности, которая существует сейчас в коллективном относительно сексуальных меньшинств, эти вещи были очень глубоко подавляемы, потому что если мужчина, скажем, сидит и говорит, я чувствую себя подавленным гомосексуалистом, я вижу карты проектора с 34-ми воротами в этом сакрале, я понимаю, что он просто обусловлен, что рядом с ним женщина, у которой есть такие фантазии, и, скорее всего, она об этом не говорит, и мужчина просто эти вещи проживает так, как будто бы они имеют отношение к его собственной жизни. Поэтому, если вы пытаетесь понять себя, ну что ж, вы попадете в какой-то очень скользкий путь. Вы будете пытаться понять через себя всех других людей и пытаться себя излечить, пытаться принимать какие-то таблетки для того, чтобы излечить на самом деле другого человека, а не вас. Поэтому будьте максимально внимательны. В какой-то степени проектор которому он еще сам интересен. Если с вами такие вещи происходят, если вам интересно, почему вы так думаете, почему вы так говорите, а что у вас там и так далее, ну, наверное, вы немножко далеки от того потенциала, который на самом деле находится у нашего типа. Потому что, ну, по меньшей мере, то, что происходит с теми, кто проходит 3, 4, 5 лет в эксперименте, эти люди очень сильно отмечают, что интерес к самому себе, проектор, я имею в виду, он как-то очень сильно уходит на задний план. Это становится неинтересным, потому что намного интереснее вот то обуславливание, которое приходит с акрал, и возможность его посмаковать, возможность прожить какие-то новые вещи, возможность прожить новую энергию, прожить новый канал, который вы пропускаете через себя в контакте с другим человеком, и увидеть какие-то вещи, ну, о другом человеке, а не о самом себе. Так намного интереснее. Директивное указание другим людям, что им нужно сделать. Интересная тема, потому что, наверное, в этом месте проекторы сильнее всего подражают манифесторам. И, наверное, это то, что через что прошел каждый из нас. Когда вы считываете энергию другого человека мгновенно, когда вы понимаете, что ему нужно сделать, что он готов сделать, очень сложно это выразить в виде вопроса, очень сложно это выразить в виде какого-то материала для беседы. Очень сложно с этой информацией что-то сделать, кроме как взять и директивным образом, как бы, да, в такой вот парадигме, что взяли все на карандашик, раздать указания. Тебе нужно сделать это, тебе нужно бежать это, перестань это, позвони сюда, сходи сюда и так далее и тому подобное. То есть вы буквально в смысле начинаете указывать другому человеку, что ему нужно сделать, такой вот, ну, типично манифесторской пропаганде. И очень важно проектору понимать, что директивное указание, что такой вот некий манифесторский способ управления не подходит для взаимодействия с генераторами. У манифестора существовал культ силы. Прав и наверху иерархии тот, кто сильнее и кто может действовать. Генераторы пытались этому подражать. Для многих генераторов уже очевидно, что когда они пытаются жить как манифестор, они проигрывают, потому что возможности действовать постоянно, использовать сакральный центр как эго-мотор у них нет, они загорают очень быстро и так далее. И чувствуют себя не как фрустрированные генераторы, а как манифесторы-неудачники. И в этом отношении вот тот дар, который есть у проекторов, который мы будем рассматривать на следующих двух лекциях о том, как нам правильно выстраивать отношения с генераторами, как их пробуждать, что называется, он заключается в том, что мы обсуждаем, мы ведем дискуссию, мы строим диалог, а не направляем, а не даем какие-то указания, а не ставим цели. И вот в этом отношении мне очень нравится подход Александра Роднянского. Есть такой известный украинский, ну, наверное, уже не украинский, даже мировой продюсер, который продюсировал множество хороших фильмов, начиная с «Облачного атласа» и заканчивая там... больше не помню ни одной работы. Ну, неважно, вы можете просто погуглить. У него вышла книжка недавно, «Выходит продюсер» называется. И он, будучи проектором с 39-55 и 19-49 с профилем 1-3, как-то очень удачно высказался о том, как именно происходит какое-то взаимодействие вот, продюсера, которым он является, с актерами, режиссерами, которые, в принципе, нужно как-то направить, как-то структурировать, как-то организовать. И его спрашивали, вот как вы это делаете, как бы, да, вы общаетесь со звездами, с очень разными людьми и так далее и тому подобное. И какой секрет взаимодействия? Он говорил, что я очень долго пытался найти какую-то универсальную формулу, и я пришел к тому, что такой формулы нет, что с каждым нужно договариваться, что с любым актером, с любым уборщиком, с любым постановщиком, с любым декоратором нужно находить свой отдельный язык, и эта работа занимает фактически все его время, когда он на площадке, когда он работает в студии и так далее. Вы просто договариваетесь, вы просто обсуждаете, вы приходите к какому-то диалогу, вы не устраиваете какой-то монолог, вы фактически устраиваете пространство, где даже генераторы, даже с учетом понимания того, что для генератора самое важное откликнуться, да, вы не сводите их в роль такой тупой скотины, которая должна промычать «ага» или «угу», или «а-а», да, и вы с ним ведете диалог для того, чтобы они тоже каким-то образом из себя что-то извлекли, какое-то отношение, какие-то мысли, какие-то идеи и так далее. И возвращаясь, скажем, к вопросам, которые были по поводу идеи в 1156 канале Искателя, это то, что у вас может очень хорошо получиться. Вы можете структурировать пространство таким образом, что другие люди с помощью вашего канала, да, получат доступ к своим ажнам, к своему горлу и сможет выразить свои идеи. Понимаете, что на самом деле происходит с проектором? Опять же, вы являетесь медиум для того, чтобы умы других людей, что называется, получали от вас обусловленность и работали. Чтобы ваше определенное горло, которое определено в вашем дизайне, позволяло генераторам, у которых этот центр может быть открыт, если мы говорим про механику чистого генератора, чтобы они получали доступ к какому-то самовыражению и, опираясь на ваш канал, могли эти вещи выражать из себя. И мне кажется, когда вы эти вещи начинаете видеть, когда у вас получается такое пространство сделать, когда у вас получается выстроить такую дискуссию, что называется, с другим человеком или с группой людей и так далее, вы получаете что-то очень ценное. Вы получаете возможность действительно увидеть себя как медиум этой энергии для других людей. И как меняется ваша роль, как меняется отношение к вам? Вам не нужно будет ничего из этого делать. Вы просто будете тем, кто организовывает пространство. Вы будете модератором этого процесса, а не тем, кто ставит цели, а не тем, кто указывает, пойди и сделай это и так далее. Еще одна тема, которую тоже важно понимать, наверное, про нас, это то, что мы всегда направляем энергию других людей. И в ложном я, конечно, это происходит без специального обучения. Нам можно не учиться. Мы знаем чудеса шантажа, драматургии, дипломатии, манипуляции. Мы можем скрывать новости, провоцировать ссоры, оперировать нюансами, врать, недосказывать, для того, чтобы вытащить какую-то нужную информацию, использовать в своих целях. Для того, чтобы позвонить кому-то в нужный момент, для того, чтобы вбросить какую-то прикольную штучку, чтобы другой человек на нее клюнул. И, ну да, смотрите, это наша тема, понимание других людей лучше их. Мы, как никто другой, понимаем их потребности, что им нужно, и как легко этим даром распорядиться в таких вот теневых целях ложного «я», когда вы пытаетесь направить эту энергию для своих целей. И парадокс в том, что на самом деле генераторам этому сложно противостоять, потому что проектор действительно находится на верхушке иерархии. А любой генератор это чувствует, и когда говорит проектор, для него это как-то воспринимается как, ну, как будто бы ваш папа или мама вам говорит о каких-то вещах. Вы можете с ними не соглашаться, вы можете с ними спорить, но это останется в вашей голове, вы будете об этом думать. То же самое происходит с генераторами. То есть, если вы какие-то вещи бросаете, ну что ж, у них нет шансов для того, чтобы от этого избавиться и как-то потом с этим сделать. Они будут об этом думать, они будут с этим вариться. Это моя любимая тема. Мистическая роль лидера-проводника. Фактически это означает о том, что каждый проектор ложного «я» стремится стать маленьким Оша. Стремится быть тем, кто входит в комнату, сложа руки в таком вот намасте, говорит какие-то очень мудрые вещи, смотрит на тебя глубокомысленным взглядом, и говорит какие-то банальности в духе того, что тебе нужно полюбить себя, тебе нужно просто стремиться к свету, тебе нужно простить всех своих родных, тебе нужно стать более пробужденным и увидеть, ну, все эти клише, которые вы видите, как бы, да, вы можете говорить их годами другим людям, и они в это будут верить. И вы будете очень успешным человеком на самом деле. Потому что в какой-то степени мы живем в мире, где, ну, что называется, существует переизбыток критичности, как бы, да, где в большей степени, ну, вы какой-то сделаете какую-то свою статью, выложите ее в интернет, ну, скорее всего, вы получите, или на Facebook, да, вы получите там какое-то количество лайков, если эта статья будет претендовать на какой-то больший обзор какой-то темы, или будет какая-то творческая, как бы, да, вы получите огромную порцию говна, на вас вылетают другие люди, которых эта статья не получилась, которым она кажется неправильной, а вас нужно распнуть, как бы, да, это вот любая дилемма творческого человека, а вы что-то делаете, и вас критикуют, и такой критики я очень навалом, потому что если вы входите в мистическую роль лидера и проводника, и начинаете говорить очень приятные, светлые вещи людям, что полюбите себя, самое главное это, ну и тому подобное клише, вы будете очень успешны, как, ну да, как мессия, как маленький или большой Оша, который всем говорит какие-то очень правильные вещи. Избирательное отношение к информации. Ну, понятное дело, что мессиям и лидерам про себя плохо думать неправильно, поэтому мы очень чутко воспринимаем ту информацию, которая нам дает какую-то положительную идентификацию, что мы лидер, что мы понимаем других людей, что у нас такая чувствительная аура, что мы взаимодействуем с темной материей, что мы делаем какие-то другие сумасшедшие вещи и тому подобное. Но когда нам говорится вещи про то, что у нас есть ложное «я», вообще-то мы навязываемся, у нас есть огромные проблемы с тщеславием, мы постоянно про себя думаем, как что мы какие-то самые важные и ничего не можем с этим сделать, все эти вещи забываются. Поэтому это та реальность, которая есть у любого проектора в эксперименте, что он рано или поздно начинает воспринимать себя как вот такую вот силу, несущую только свет, несущую только какую-то вселенскую любовь, и я здесь для вас, я проектор, я отражаю вас, я буду вас отражать, и это не мое, это все не про меня, через меня Бог говорит. Да, это вот то, что с нами может происходить. Неспособность сдаться жизни в виде другого человека. Ну, это классика, потому что для любого проектора, который принимает приглашение, он сдается этому человеку. Говорит, окей, я буду проживать тебя, я буду отражать тебя, я буду тобой фактически, я буду твоим зеркалом. И проектор этого не хочет. Он хочет управлять обусловливанием. Он хочет сделать так, чтобы другой генератор, скажем, который его пригласил, чтобы он был все время в счастье, чтобы он все время много работал для того, чтобы он не чувствовал эту фрустрированную сакральную энергию, которая застряет. Он хочет, чтобы его дети, скажем, которые его каким-то образом приглашают, чтобы они были хорошими детьми, чтобы они не отвлекали его от мыслей мира, как бы, да, чтобы он вот продолжал какую-то свою глобальную роль, а другие люди приходили к нему советоваться, как бы, да. То есть вот такой вот образ, который есть у любого проектора, в таком начинающего эксперимент, что вы, ну, мыслите себе как вот какую-то силу, которая сидит в какой-то в башне из слоновой кости где-нибудь очень далеко, к вам приходят другие люди, вы считываете их ауру, потому что все это время вы в одиночестве, вы ждете и так далее, и вы даете какую-то ценную подсказку. И это какая-то утопия, потому что мы все живем в наших домах, в наших квартирах, мы выходим на улицу и так далее. И мы ну, вот это наша какая-то задача, быть пробужденными, получая какую-то обусловленность в нашем мире. А, ну, делая какие-то банальные вещи, типа покупок, типа встреч с сантехником, ну и тому подобные вещи. Поэтому идеальная ситуация, конечно, когда вы сидите в таком балахоне, на пригорке, к вам подходит по очереди каждый генератор, один человек в одну единицу времени, и вы его направляете. Но это какая-то утопическая ситуация, да. Она может проявляться, скажем, если вы с кем-то один на один гуляете в парке, вы сели на лавочку, вокруг никого нет, и вот в этом отношении вы можете провести очень глубокую какую-то сущностную беседу, это будет очень здорово. Но в повседневной жизни вы всегда будете сталкиваться с тем, что есть некая жизнь, она больше, чем вы. Она больше, чем генераторы, да, она просто проходит через генераторов и проживается ими через эти 9 ворот и так далее. И любой проектор будет пытаться этой жизнью как-то управлять, создать для себя условия, избавиться от своих обусловленностей, быть все время чистеньким, ложиться спать вовремя и так далее. Особенно вот, ну, вот скажите те, у кого есть 5-е ворота вот в этом сакрале. Как часто, скажем, у вас не получается сделать те вещи, которые вы планируете? Вы думаете, окей, сейчас я быстренько повожусь и лягу спать. И потом смотрите на часы, и ваш обед занял там 2 часа вместо того, чтобы поесть за 15 минут. И эта неспособность вписаться в какой-либо ритм, она, в принципе, очень органичная для любого проектора. То есть мы вот как те эти кулечки, которые бросают по ветру, которые летают туда-сюда. И если вы просто понимаете свою механику, ваша жизнь будет очень богатой, потому что само проживание этой обусловленности, оно может быть очень сильно обогащающим. Вы видите, что жизнь сильнее любого человека, что генератор может фрустрироваться очень быстро и выйти из этого состояния тоже очень быстро. И проживая все это и показывая все эти вещи как бы, да, корректному человеку, вы получите ту степень признания, которая вам необходима, вы получите вот тот мистицизм, который вам и нужен. Культ своей личности. Ну, это тоже классический пример. Я знаю очень много исторических примеров в виде того же Наполеона, в виде Черчилля, в виде королевы этой, которая английская королева, Елизавета II, кажется, да, то есть все эти люди, Тони Блэр и так далее, огромное количество людей, которые у власти сейчас, они или какое-то время назад были проекторами, и естественно, когда вы посмотрите на их какой-то политический путь, вы увидите то, что это всегда была попытка подражать манифесторам и строить культ своей личности, и это не работает, потому что такие люди в итоге рано или поздно приходят к такому забвению. Я знаю классический пример, когда описываю проектора ложного «я» — это Сталин, но здесь тоже есть такой нюанс, связанный с тем, что у нас нет времени рождения, у нас нет точной даты, и есть ощущение того, что он не был проектором, хотя многие люди почему-то считают его проектором. По некоторым картам он генератор с профилем 4.1 и с такими очень жесткими детриментами, которые показывают то, что, в принципе, он сделал. Это был его дизайн, он проживал себя, как бы, да, то есть он был тираном, он, в принципе, тираном стал. Но это лишь домыслы. Посмотрите на себя, на свою жизнь. То есть вы стремитесь быть тому, чтобы вас любили, чтобы вас носили на руках, чтобы быть тем, кто находится в такой вот позиции какой-то власти и так далее. И очевидно, что когда вы пытаетесь делать это самостоятельно, когда вы себя ведете таким образом, вы получаете только одно сопротивление. И когда вас не признают в таком качестве, вы получаете горечь. Исправление, комментарии, оценки, обратная связь без специального запроса. Это тоже классика, потому что это то, что делает любой проектор, когда вы встречаете что-то, что несовершенно, что-то, что не так, что-то, что с вашей точки зрения не работает, вы начинаете давать фидбэк, вы начинаете ставить этому какие-то оценки, вы начинаете это комментировать. А я знаю, как лучше, а я знаю, как правильно. Вот. И для иллюстрации этого примера, скажем, мне очень нравится тезис Ра, который где-то в какой-то лекции рассказывал. Нет, это была не лекция, это была какая-то, да, это была какая-то клиника прочтения. И какому-то проектору он рассказывал с 1858, что даже если вы видите, что другой человек, вот вы проектор, да, даже если вы видите, что вы что другой человек возле вас идет под машину, что он переходит дорогу в неправильное время, как бы, да, что его сейчас собьет. Вот остановитесь и ничего с этим не делайте. Потому что если вы его дернете, вы получите пощечину, удар в живот, потому что другой человек скажет, какого черта вы меня дергаете, я знаю, куда я иду. И вот в таком вот примере, может быть, вот, ну, показана какая-то суть того, что вы делаете на самом деле. Очень сложно, скажем, видеть какие-то вещи, которые находятся в нашем мире, которые несовершенны, и воздержаться в комментариях по этому поводу, чтобы не высказать свое ценное мнение, чтобы не написать какой-то пост про это, чтобы не позвонить и не поделиться тем, что как на самом деле все неправильно, несовершенно и так далее. И именно эта мистическая роль лидера-проводника дает нам такое право. Якобы мы знаем что, мы знаем как, и на самом деле мы не знаем. На самом деле ваше мнение может быть по-настоящему правильным только тогда, когда вас позовут, спросят, пригласят и так далее. Вы потом понимаете, что вы будете это делать, сколько это времени займет для того, чтобы ситуацию проанализировать и так далее, как вам нужно будет расшаркиваться для того, чтобы другого человека не обидеть или сказать ему правильно, четко и так далее. Вам это нужно просто будет учитывать. Поэтому будьте максимально внимательны здесь. Ну да, и миссия быть родителями для взрослых генераторов. Служить им, освобождать их от рабства, помогать другим людям и так далее и тому подобное. И к чему это все нас приводит? Приводит нас к одному, к тому, что мы обусловлены полагать, что для того, чтобы быть лидером, нужно вести за собой других людей. И быть примером для подражания в использовании энергии, быть мастером эффективности, быть сверхуспешным человеком и так далее. А мы обусловлены искать энергию для нашего лидерства и для того, чтобы быть в какой-то руководящей позиции для других людей. Посмотрите, скажем, вот тоже такая вот интересная штука, может быть, у вас может быть какое-то большое количество инсайтов. Посмотрите на свои активации, которые могут сделать ваши карты или генератором, или манифестором. То есть генератором. Посмотрите на те ворота, которые позволяют вашему сакралу определиться, и посмотрите на те ворота, которые позволяют получить доступ к ваше горло, какого-то мотора, который у вас есть. И вы увидите те вещи, которые для вас являются еще одной точкой обусловленности для вашего ума. Это те места, которые, ну знаете, если бы не это, если бы у меня это было, если бы я умел это делать, если бы я научился это делать, я был бы другим человеком. И это может быть место какой-то большой, очень сильной обусловленности в этом отношении. Лена будет через, по-моему, 2 недели делать курс, который называется «Проживая свою роль». И вот в рамках этого курса мы эти вопросы будем очень внимательно и пристально рассматривать. Мы с ней договорились, вот, скажем, для всех участников нашей группы, там будет специальное какое-то предложение по цене, как бы, да, которое будет чуть выше, чуть меньше, чем заявленная стоимость на сайте, как бы, да. И я действительно рекомендую вам этот курс пройти, потому что те темы, которые там заявлены, они могут вам показать, ну, вот что называется, вашу роль, как бы, да, во взаимодействии, в отношениях, в том, как вы проживаете свои какие-то определенности на уровне профиля, на уровне активации манифесторской энергии, генераторской и так далее и тому подобное. Поэтому мы в письме вам эту информацию пришлем, это будет очень интересно. И также смотрите внимательно на то, что фактически, когда вы проживаете свою жизнь, вы всегда сталкиваетесь с какими-то последствиями этих вещей, которые вы здесь делаете. То есть это очевидно, что если вы прекращаете эти вещи делать, вы получаете то, что горечи, что называется, становится меньше. Но здесь есть одно такое маленькое но. Сейчас мы вам покажем его. У нас есть химия ложного я, чувство горечи, чувство того, что фактически вы чувствуете что-то очень тягостное, что-то гнетущее, вы разочарованы, вы обижены на себя, на других. Вы воспринимаете какое-то взаимодействие с другим человеком как неудачу. Не надо было это говорить, или надо было говорить, или надо было другое сказать, не надо было навязываться, не надо было что-то делать и так далее. И по большому счету вот эти ощущения, которые есть у вас, они вот и называются горечью. Вот тем ощущением того, что мир горький, что вам горько, да, что Максим горький. Что все печально, что все как-то очень драматично. И в чем заключается какой-то очень большой вызов для наших умов? Вызов в том, чтобы просто признать эту химию и ничего с ней не делать. В какой-то степени, если вы будете тоже знакомиться с какой-то теорией по дизайну человека, ну я не знаю, сможете ли вы выделить такие 3 вещи какие-то, да, это может быть просто какая-то ну, какое-то преимущество моего структурированного ума, который замечает паттерны и может их объединить в какие-то такие вещи. Когда вот я начал читать просто всю информацию, которая есть про ложное я, ура, наших каких-то ребят, у других аналитиков, я увидел такие вот три взгляда на химию ложного я. И первый, он какой-то очень наивный. Вы знаете, он чаще всего отвечает именно наших отечественных аналитиков, которые говорят о том, что со временем вы не будете чувствовать горечь, оно уйдет, вы будете счастливы, вы будете только сладостны, как бы, да. Проектор горького я уйдет в прошлое, будет проектор только сладкий, вкусненький, как сахарок. Я больше не чувствую горечи. Я весь счастливый, я такой радостный, я не знаю, что это такое. Я и раньше никогда не чувствовал, потому что я интуитивно вышел на проживание своего дизайна еще до получения прочтения за 10 лет до этого. Да, то есть все эти вещи, которые связаны с таким вот упрощением этой темы. То есть, ну, смотрите, здесь очень примитивное логическое мышление. Раз есть какое-то ложное «я», да, то есть от него можно избавиться, да, и выйти на какой-то, в кавычках, новый уровень бытия, где ложного «я» не будет, где будет только одно истинное «я». И, ну, это какая-то такая очень, мне кажется, очень такой идеализированный взгляд, где вы действительно воспринимаете вещи как-то очень однозначно, очень просто и упрощенно. Суть второго подхода – это то, что вы принимаете решение о том, что, для того, чтобы избавиться от горечи или не избавиться от нее. И здесь все эти темы связаны с тем, что раз вы чувствуете горечь, то другие люди за это заплатят, вы больше с ними не будете об этом говорить, вы их лишите своего ценного общества, что всем плохо, что окей, раз вам горько, вы пойдете купите себе новую косметику или новый телефон или какую-то угодно новую штуку и так далее. Вы будете работать над собой, над принятием другого человека, вы будете прорабатывать свою горечь для того, чтобы от нее избавиться как-то эмоционально, интеллектуально, проплакать ее и так далее и тому подобное. Вы вычеркиваете из других, из себя, из, от других людей, говорите, я больше не буду с ними иметь дело, потому что с ними чувствую себя горько, да, больше никогда и так далее. И потом, может быть, возникает мудрость о том, что горечь – это неплохо, это просто признак того, что вы что-то делаете не так. Возможно, кстати, вы знаете, в том числе, это некая такая эволюционная прогрессия. То есть, начиная эксперимент, у вас действительно возникает ощущение, что вы от этого можете избавиться. И оно какое-то, может быть, даже правильное, ресурсное. Потом вы что-то пытаетесь с этим сделать. И потом вы просто понимаете механически. По меньшей мере, это тот уровень, на котором я нахожу себя сейчас. Как бы, да, я вижу, как мой ум находится здесь и пытается вернуться обратно вот сюда. А горечь никуда не уходит. Горечь никуда не уходит. Она все время остается. Это наша химия. Это наша химия. И в этом отношении вот подсказка, которая меня вывела на понимание этого тезиса, была вот в какой-то лекции РА относительно манифесторов. Когда он написал манифесторов, он говорит, понимаете, а вот тот феномен злости, который есть у нас, вы можете с ним справляться, вы можете с ним бороться. Но даже я сейчас там проживаю там свой там 25-20 какой-то там с хвостиком год в дизайне, будучи реконструированным после своего контакта с голосом, я чувствую горечь, просто она, ой, горечь, злость, прошу прощения, просто она не такая явная, не такая сильная. Она просто проявляется в ответ на какую-то реакцию любого другого человека. Ко мне обращается, я чувствую злость. Я вижу что-то не так в мире, я чувствую злость. Меня спрашивают, они информируют, я чувствую злость. То есть, в принципе, злость – это некая реакция нашей химии. Фактически, это, условно говоря, такой общий гормональный фон какого-то нашего тела, и мы проживаем этот гормональный фон через призму горечи. И это не уходит. Это правда не уходит. То есть для меня было какое-то огромное какое-то понимание, облегчение того, что я со временем просто перестал чувствовать горечь относительно себя, своих поступков в жизни, просто потому что на поведенческом уровне процентов 90 вот тех хрени, которые мы с вами описывали немножко выше, в виде того, что вы привлекаете к себе внимание, боретесь за деньги, информируете других людей и тому подобные вещи, я просто перестал их делать. Вот поведенчески, как бы, да, все это не делаю, я это понимаю, что это приводит меня к не совсем хорошим ощущениям, я просто это перестаю делать, то есть такой вот реакционный подход. Но потом, со временем, когда это все ушло, я по-прежнему чувствую эти ощущения внутри себя. И я чувствую это тогда, когда со мной кто-то взаимодействует. Я чувствую это тогда, когда я читаю какую-то информацию. Я чувствую это тогда, когда, скажем, встречаю какой-то материал, который, скажем, я бы написал бы лучше, или я бы хотел это написать, или как бы я вижу кино, которое снял бы кто-то, и я бы сам хотел бы снять такой фильм. Я вижу какой-то бизнес, который мне очень нравится, который я бы хотел организовать, да. Понимаете, то есть это какой-то механизм, где мы действительно пропускаем через себя других людей. И, скажем, если это представить на такой вот какой-то упрощенной метафоре, вот у нас есть четыре колбочки с красным, синим, желтым и белым стеклом. У нас колбочка с синим стеклом. И фактически все, что мы в нее наливаем, оно будет окрашено этим цветом. И дело в том, что если вы не принимаете это состояние, что горечь всегда будет фокусом вашей жизни, просто она может быть чуть меньше или чуть больше. Да, и может быть горечь разная. Она может быть, что называется, внешней, когда вы просто считываете мир от других людей и пропускаете его себя через эту тему горечи. Да, и может быть внутренне, когда вы сами приводите их себя к тому, что вам постоянно паскудно, постоянно что-то не так, постоянно чувствуете себя лишней, избыточной и так далее. Вам будет очень печально. На самом деле, это ощущение горечи просто вам показывает суть мира. Что он, как правильно полагал Максим Горький, действительно горький. Что он очень печальный, что у генераторов тьма тьмущая проекторских активаций, и когда генератор пытается инициировать через эти проекторские активации, вы будете чувствовать их горечь, их фрустрацию. Вы читаете какую-то книжку, вы читаете какие-то новости, вы смотрите какого-то ведущего или какую-то телепередачу. А если вам становится горько, для вас это маркер того, что вы что-то считали с пространства такое, что другой человек что-то делает неправильно. Он чем-то недоволен. Он чувствует себя непризнанным, может быть. Он чувствует себя избыточным. Он чувствует себя маленьким проектором. Пускай это будет даже манифестор, как бы, да, пускай это будет генератор. Но эти вещи очень легко считываются. Мне как-то на днях Лена распечатала какую-то там переписку в каких-то вот этих группах, которые есть у нас в социальных сетях по поводу дизайна человека, и там были какие-то высказывания каких-то людей, я не помню их имена, там даже не имена, там какие-то прозвища, о том, что происходит с дизайном человека, как с какой-то глобальной наукой, как с какой-то глобальным феноменом на каком-то нашем русскоязычном пространстве. И как там много было горечи. Там было много каких-то вот этих аналитиков, гидов, которые, видимо, проводят какие-то свои курсы, у которых нет студентов, у которых нет людей, которых не приходят на прочтение. И там было так много претензий о том, что на самом деле люди должны быть другими, что мы должны объединяться, что должно быть какое-то большое сообщество, что нужно найти какие-то целые части, объединиться вместе и так далее. И я мгновенно ощутил эту горечь и начал думать точно так же, о, да, что бы я сделал и так далее. Потом был такой мощный сайт, вау, вау, это же на самом деле не про меня, это про других людей. Это про то, что горечь всегда будет частью того мира, в котором вы находитесь. Это люди, которые вам жалуются на свою жизнь. Вы будете считывать их горечь, и вы будете воспринимать ее якобы как свою собственную, что вам что-то с этим нужно сделать. И, наверное, здесь очень важно понимать, что... Да, что эта химия, она всегда будет у нас бродить в нашей крови. Просто, может быть, ее больше или меньше. И когда ее меньше, это просто будет способом вот считывать какую-то информацию с окружающего вас пространства. Но для того, чтобы попасть в это место, где это становится маркером, вам действительно нужно проделать с собой эту вот работу, которую мы обозначили вот немножко выше. Вы действительно перестаете делать какие-то вещи, которые обозначены здесь. Да? Вы пытаетесь, больше не пытаетесь, скажем, показывать свое какое-то лидерство, вы не пытаетесь вызвать всех на это откровение, вызванное механикой работы вашей ауры. Вы не пытаетесь навязать всем свое понимание других людей, объяснить им и так далее без какого-то запроса. Да? И подсказка в этом отношении только очень простая. Это ваша стратегия авторитет. Вас зовут диалог, окей, вы в него входите. Вас не зовут диалог, ну что ж, просто обойдитесь каким-то вежливым приемом, которого очень много в нашем мире ложного я. Привет, здравствуйте, добрый день, хорошего дня, до свидания. Ни больше, ни меньше. И горечи будут в разы меньше. Наверное, самое печальное, что может происходить с проектором, это вот ситуация, когда вы пытаетесь делать манифесторскую работу, когда вы пытаетесь направлять других людей. И чаще всего, по меньшей мере, своего собственного опыта. У меня именно в этих местах была огромная порция фрустрации и вот этого ощущения, что я избыточен, что меня много, что те подсказки, которые я делаю другим людям, они такие классные, такие правильные, это действительно для них очень ценно и полезно, они не вызывают никакого ни вау, ни воодушевления, и более того, это происходит как в фильме «Шерлок», помните, первая серия вот, сезона BBC, да, когда Шерлок рассказывает Ватсону какие-то штуки, а Ватсон говорит «Вау, это круто», а Шерлок такой «Да, вау», а другие люди обычно говорят «Пошел к черту» и так далее. Вы в таком же формате, понимаете? То есть вот все эти вещи вызывают огромное количество сопротивления. И поймите, направлять это не означает давать указания. Направлять это не значит быть проводником. Так еще называют проекторов англоязычные преподаватели в HDS. Разница очень тонкая. То есть проводник хорошо знает дорогу и знает, куда ведет группа путешественника. Правда же? То есть ему известен конечный результат. Проектор же ничего не знает о том, куда можно привести других людей и какова конечная цель. Он, если угодно, знает как. Он может почувствовать, считать энергию другого человека. И переформулировав это внутреннее знание вопрос, спросить у этого человека об этом. И если другой человек проживает свой дизайн, он может отреагировать на этот вопрос со своим внутренним авторитетом. и изменить направление своего движения или способ действий. Проектор — это не проводник, это не указатель на дороге, это не опытный гид, это медиум для энергии другого человека. Наверное, первая ошибка большинства людей, которые приходят в это знание, обнаруживают себя проекторами, это взвалить на себя эту лидерскую роль и попытаться ей соответствовать. И чаще всего с помощью вот этого интеллектуального багажа, который есть у нас в виде высшего образования, хобби, различных знаний о жизни и так далее. Но суть успешного проектора находится в другом месте. В уникальной способности использовать свою форму как инструмент, как зеркало другого человека и уметь считывать ее сигналы и приводить их в вопросы, утверждения, реакции, не принимая этот процесс личностно. Когда вы задаете вопрос или вбрасываете в разговор какую-то фразу, вы не делаете это специально. Вы делаете это в неком процессе симбиоза с аурой другого человека, считывая с нее слова, контексты, смыслы, ситуации, запуская свои реакции ход течения энергии другого человека. И вы нащупываете то, что у человека находится в внутреннем фокусе внимания. И, кстати, это не означает, что он об этом знает. Он может просто грузиться этой темой, думать об этом, беспокоиться, но толком даже не осознавать. И, наверное, этот фокус забирает у него какую-то энергию. Когда это количество энергии не выходит за пределы условной нормы, вас эта ситуация совершенно не беспокоит. И вы не спрашиваете об этом. Но как только ваш партнер или друг уделяет какому-то процессу внутри себя какое-то большее внимание, думает об этом, ну, например, не говорит об этом, или говорит о всем другом, вы мгновенно считаете этот диссонанс между внешним проявлением и внутренним содержанием. И ваша аура выдает свою реакцию на это. Поэтому без приглашения, если вы это сделаете, ну это будет как прием, насильный прием у проктолога, понимаете? Потому что тут на самом деле может случиться две вещи. Первая – это магия. Ваш партнер может в каком-то буквальном смысле открыться вам и каким-то образом, с вашей помощью или нет, и здесь ваш единственный помощник, ваш внутренний авторитет и ваш профиль, который будет делать всю эту работу и так далее, начать процесс трансформации. А второе – это бытовая ссора. Ваш партнер в силу разных причин или ваша коллега и так далее не будет раскрываться и показывать каким-либо своим видом, что ваш вопрос или ваш комментарий его зацепил сущностно. И продемонстрирует при этом равнодушие или отторжение. Мол, с чего ты это спрашиваешь про все эти вещи? Какого черта ты интересуешься этой фигней? Ты что, больной какой-то? Почему ты все время об этом говоришь и так далее? Да? И, наверное, нет более обидной вещи для проектора, чем столкнуться с таким вторым вариантом. Потому что внутри себя вы знаете. Вы чувствуете, что то, что вы сказали, очень часто имеет отношение исключительно к внутреннему миру другого человека и тем демонам, с которыми он имеет дело. Оно вас воспринимает в виде монстра, который задает ужасно неудобные вопросы, которые по своей природе могут быть очень провокационными, вызывающими на откровенность, требующими честности с самим собой и так далее. Теперь вы понимаете, почему вам нужно приглашение в контакт? Потому что иначе это будет, ну, невероятным насилием для другого человека. Чувствовать ваш мощнейший фокус на нем, понимать, что вы знаете про него все, и где-то в глубине души осознавать, что такого права он вам, сука, не давал и на такое не соглашался. На такое не соглашался. И теперь, наверное, вы понимаете, насколько нелепо попытки обучить проектора быть проекторами. Потому что речь идет у нас в какой-то степени о развитии едва не мистических навыков. Ну, правда. Это курс, который, мне кажется, по большому счету очень мистический, потому что, ну, то, что я пытаюсь вам, с вами сделать, это научить вот реально какой-то мистике. Да, и самое главное вопрос, зачем? Ведь худо и бедно, из каждого из вас вывалится в нужное время какой-то левый вопрос, который меняет судьбу находящегося рядом человека, да? При вашей полной растерянности, ой, я ж просто от фонаря что-то такое ляпнул и так далее, да? Не знаю. Ну, я в такие моменты чувствую настоящую магию. Когда другой вам открыт, когда вы задаете какой-то свой вопрос, вы что-то считываете с другого человека. И он открывается, он говорит, да, ты знаешь, я это чувствую, я это проживаю и так далее. И жизнь в такие моменты наполняет меня чудом. И мне хочется проживать эти состояния как можно чаще. Да, но речь прежде всего понимать, как вы понимаете, идет не о том, чтобы понять, какие вопросы уместно задавать, а какие нет, а только о том, чтобы сделать свою форму, свое тело совершенным инструментом резонанса с формой других людей. И все, что для этого необходимо, это вот эти вот 5 пунктов. Справьтесь с обусловленностью, просто увидите, что она с вами делает. Понимайте свою ауру. Заботьтесь о своем теле. Примите свою нестабильность, чтобы она больше не была для вас проблемой. Это окей, да, вы можете умереть от нищеты, как бы, да, но, скорее всего, добрый крест планирования, который сейчас программирует нас, вам этого не даст. Вас по меньшей мере заберут какой-то хоспис или дом престарелых или куда-то еще угодно, или ваши близкие вас позаботятся, да. Попробуйте это эксперимент. Это, по меньшей мере, я вижу своего собственного опыта, что это работает. И как... Ну да, как писал какой-то мне один из клиентов, который был крайне скептичен по поводу всего этого прочтения, который все пытался подловить меня в каком-то несоответствии или непонимании чего-то. Он говорит, знаешь, мне через полгода он написал о том, ты знаешь, мне по барабану, откуда пришло это знание, да, какой к черту голос и так далее, что Ра там был этим наркоманом, что все эти вещи, которые так, ну, так много таких вот клише, что настоящее знание не должно быть платным и тому подобное, оно для меня работает. Оно работает. И... Ну да, и для того, чтобы получить мистический опыт внутри себя, вам не нужно жрать ни наркоту, вам не нужно не ездить в какую-то пуму или в места силы, вы просто можете настраиваться своей аурой, очищать ее регулярно, как бы, да, то есть по меньшей мере какое-то время проводить в одиночестве и образовываться, получать какую-то информацию о себе, о мире, о жизни, смотреть за другими людьми и принимать это как величайший подарок. Я не знаю, у многих ли у вас был опыт, скажем, или смерти, или каких-то таких драматических переживаний, когда вы понимаете, что еще секунда, и все будет закончено. Но если вы проживаете такой опыт, если вам знакомо это ощущение, как вот ваше тело, скажем, перестает вас слушаться, как бы, да, как мозг отключается постепенно, как вы теряете, скажем, кровь, сознание или что-то типа этого, как вы видите какие-то вещи, которые просто уходят из вашей жизни, и вы наблюдаете свой ум, который в панике, сумасшедший, что делать, куда бежать, за что хвататься, и тело просто живет своей жизнью. А если у вас есть такой опыт в вашей жизни, ну, наверное, вам не нужна какая-то специальная мотивация, потому что каждый опыт обуславливания, каждый генератор, которого вы встречаете, это подарок. Каким бы он фрустрированным ни был, каким бы ни был ложным я, в нем всегда есть что-то хорошее. В нем всегда есть эта энергия, которая бьется, которая готова, которая открыта. Просто, ну, человек замусоренный мозгами. Просто человек не обладает той степенью чувствительности или той степенью фрактала, которая позволяет ему это знание строить себя и так далее. И вы просто можете быть рядом с ним. Видеть его таким, какой он есть, и принимать его таким, какой он есть. Не делать для этого ничего специального. И зачастую на других людей будут оказывать феноменальное воздействие. Не то, что вы их исправляете, не то, что вы играете с ними в маленького Ошу и даете им какую-то мудрость, а то, что вы просто принимаете их тем, кем они есть, в том состоянии, в котором они находятся, и принимая их теми, кто делает вас вами, обуславливая вас в горечь, в фрустрацию, в раздражение, в тотальную потерянность, в расфокусированность и так далее. Я получаю сумасшедший кайф от обусловленности. Возможно, это механика вот чисто моего дизайна. У меня вторые ворота в солнце, восприимчивость. И я знаю, для того, чтобы понять другого человека, мне нужно полностью им проникнуться. Полностью. Речи не может быть о том, что я просто сделаю какой-то случайный мазок с его жизни, как бы, да, этого не получится. Мне нужно полностью проникнуться им, и мне нужно, что называется, ну, полностью окунуться в то, как он живет, чем он думает, чем он дышит и так далее. Я должен стать им. И только после этого внутри меня происходит работа, когда я это все разбираю внутри себя, при этом внешне мы продолжаем общаться. И только после этого я могу дать какую-то другую информацию о том, что ты со мной сделал, что ты делаешь с другим человеком, что ты делаешь сам с собой, основываясь на том, что он сделал со мной. Это такая мистика, что я даже не могу это передать. Это то, о чем мечтали все эти люди, которые годами молятся, ходят в монастыри и так далее. И здесь дар, который действительно очень глубокий. Любая трансформация, которая у вас будет, внутренняя, сущностная, она всегда будет все с большим и большим и большим и большим принятием другого человека, принятием жизни, которая у вас вбрасывается от другого человека, от транзитов, от манифесторов, от рефлекторов, от ложного я и так далее. Мы здесь для того, чтобы видеть эти вещи. а не для того, чтобы как-то активно что-то менять. И если вы просто хотя бы видите свое ложное «я», ну, вы уже сделали какой-то очень большой важный шаг. Нас не обусловили за 7 лет. Для того, чтобы разобусловиться, нужно такое же время, может быть, даже и больше. Мне кажется, это какая-то работа на всю жизнь. И то ощущение жизни, которое вы получите в итоге, оно будет просто превосходить любые ваши сомнения, любые ваши какие-то ожидания, то, что вы ждете, все эти дилеммы, приглашения, неприглашения и так далее. Это будет неважно, потому что вы просто будете вот таким огромным большим зеркалом. И когда вы это почувствуете на себя, другие люди тоже почувствуют. Им будет даже стыдно за счет того, что они вам позвонили и обусловили вас во что-то. Им будет стыдно, что они свои фрустрации вызвали у вас ощущение фрустрации на целый Божий день. Но это все впереди. Все, что нужно, это просто принять свои особенности. Ничего делать не надо. Тут как раз вопрос не о том, что делать, а о том, чего не делать. Окей, друзья, давайте на сегодня закончим. Это была наша последняя лекция из нормальных лекций, как бы, да. И три оставшиеся будут посвящены, в принципе, таким довольно-таки мистическим вещам, поэтому я буду рад видеть вас на следующей лекции в полном составе. Приходите, будем говорить о том, как нам взаимодействовать с генераторами, что нам с ними делать и кто они такие вообще, в принципе, да, как они работают, как они живут и так далее. Запись будет завтра, во второй половине дня. У нас небольшие технические задержки, поэтому всего вам хорошего, не скучайте, не инициируйте, слушайте свой авторитет и свою стратегию. До свидания.